Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем наш готический маршрут. Мы гуляем по парку Екатерингов, прокрутив часы на 2 века назад.
Ну, теперь мы дойдем уже до готики, до нашей непосредственного объекта внимания. Оно было представлено в нескольких модификациях. Ну, прежде всего, это, конечно, вокзал, но кроме него еще был так называемый львиный павильон и была ферма. Загадочное такое сооружение, которое молва, в частности, Пыляев, который вот очень много в этом напортил, из которого теперь все черпают сведения, считал это дворцом Милорадовича.
То есть он ошибся и пошло по нарастающей?
Да, и пошло, и даже все искусствоведы, не будем называть их имена, потому что все ошибаются, но все переписывали Пыляева, что это дворец Милорадовича, что, в общем, довольно, надо сказать, логично. Если он делает этот проект, то надо, вроде бы, какая-то дача там. Но действительно, я очень много потратил времени, чтобы с этим разобраться, действительно предполагалась ферма, ну, как и в Павловске, например, да, или в Царском селе, где можно было бы, как пишет Булгарин, один из пропагандистов этого проекта, там их было несколько, и они, видимо, не за даром работали, они рассказывали много деталей и в литературе, соответствующей того времени. И вот из этого всего и из проекта можно понять, что задумывалось, да, что люди могли, ну, увеселение, куча же народу, им же нужно чем и чай пить, и гамбургер там есть, или что-то такое, да, то вот и была ферма, где они могли выпить стакан молока, как пишет Булгарин. Ну, в принципе, да, так оно и было. Ну, мы дойдем до фермы, а начнем с львиного павильона, который стоял как раз на берегу, так сказать, морском уже, да, на Екатеринговке, фактически вот на границе парка. Он представлял собой некую такую часовню готическую с высоким шпилем, как будто бы взяли башню готического собора, срезали от нее какой-то кусок и вот поставили на землю. Не совсем понятно, что там предполагалось. Судя по всему, это мог быть императорский павильон. Когда император должен был приехать, Александр I, да, он мог где-то остановиться, и это должно было какое-то особое такое пространство, и он там, возможно, и останавливался. Монферрат очень тщательно работал над этим проектом, есть 16 листов целых, где он продумывал, как все это будет, и можно понять, что там предполагалось, что будут витражи, что будет так называемая готическая мебель внутри, что будут рыцари стоять в нишах. Потом он стал думать, а может быть, рыцари не ставить, а сделать на шпиле какой-то флагшток с рыцарем. Потом он почему-то делает проект замечательный, очень красивый попугая, который будет там наверху. И вот как раз из-за попугая совершенно непонятно, да, что там могло быть. И интересно, что вся конструкция держалась на львах чугунных, через которых проходили столбы, и они поддерживали всю вот эту кровлю, и эти львы сохранились. Эти львы сейчас находятся в парке Александрии. При входе у лоджии они там стоят, и там даже есть надпись, что они сделали в 23-м году. Вот это такой памятник Екатерингова, который в свое время подобрал Петергоф. Игра такая получается, Екатерингов-Петергоф. И они, в общем, слава богу, сохранились. Но самого павильона нет. Хотя рядом есть памятный знак по поводу вот этой вот морской битвы. И рядом там еще был мост, висячий мост с готическими арками. Но мы знаем о том, висячие мосты египетские, да, которые вот теперь очередной раз реставрировали, но, к сожалению, уже не в том виде, как он был предусмотрен из-за нелепости, да. И опять-таки мифа о том, что скачали мост солдаты, да, эскадрон.
Это миф?
Это миф. Это миф. Да, это миф. Это то, что она рассказывает школьникам несчастным. И я сам слышал это бесконечно. На самом деле это совершенно ясно. И это установлено, что там была просто дефект раковины была в металле, и он просто это, ну, несчастный случай. Не, это не имеет никакого отношения.
А, может быть, придумали обоснование, чтобы закрыть себя?
Да, может быть. Это в расследовании, в конце концов, расследование именно и установило, что там был дефект металла. И пострадал-то другой мост, готический, который пантелеймоновский, очень красивый, и который Остроумова рисовала, и все вообще... Серебряный век, все сожалели о том, что там его разобрали, именно якобы опасаясь, что вот повторится эта ситуация. Так что это такой один из мифов. Но мы все время сталкиваемся с мифами в истории, и которые, кстати, очень трудно развенчать. Да? Вы
уже знаете. Вот просто уже как бы шаг в сторону. Да? Мне кажется, сейчас, после появления многочисленного количества замечательных книг Наума Синдаловского о фольклоре Петербурга, да, одно, второе, третье цитирование, и это уже будет не миф, не легенда, а нормальная ссылка. То есть через какие-то третьи-десятые руки это уже будет как норма.
Вы имеете в виду миф утвердиться?
Да, он будет восприниматься, то есть то, что он рассказывает как юмор, как выдуманное, как легенды, а это станет уже вот таким безусловным фактом.
Да, но... Борис Михайлович Кириков так очень резко, но четко это обозначал как мутный поток. Говоря о том, что просто действительно. Но это связано с нашей вот этой информационной лавиной, когда все сами себе режиссеры, когда все сами себе снимают, сами писатели. И что это теперь? И что? Мне такое впечатление, что это... Нельзя допускать. В общем, вот с мостом так. Но первый такой мост Базена, он был там, в Екатерингофе, в устье канала, да, как это всегда было у Петра, от дворца шел короткий канал к Екатеринговке, да, и там был мост в устье. Он изображен. Все, кстати, изумительно точно отражено в литографиях Пюшара, которые тоже, в общем, наводнили интернет. Там есть и дворец, и этот мост, и ферма, и вокзал, и все есть, и даже план есть. Потому что Милорадович хотел все увековечить. Для него это была политическая игра, как я понимаю. Никогда не надо забывать про историю и про политический момент. Раз мы уж про него заговорили, то еще раз, да, вернемся к этому. А в чем была ситуация? В том, что Александр I, человек очень мистически настроенный, человек, который был, так сказать, создан вот этим убийством, готическим убийством Павла I, своего отца, он дальше воспринимал все как божественные знаки. И, кстати говоря, наводнение для него был знак ухода. То, что, в общем, тоже не воспринимается как данность. Он искал знаки того, что ему пора заканчивать, что его эра уходит. И вот это вот сумасшедшее, трагическое и самое крупное наводнение, оно его убило. Это абсолютно ясно, с психологической точки зрения. Да, там уход в Крым, там Федор Кузьмич, это все, в общем, непонятно до конца, может быть. Но он считал, что вот все его наказание настигло. И как раз вот здесь вот эта вот вся ситуация имеет значение с наследством. Да? Он колебался между тем, кем будет его наследник, да, Константин или Николай. Он принял решение Соломонова, можно сказать, он принял решение о том, что будет Николай. Но документ ему не показал, спрятал его в Кремле, посвятив ближайшее окружение. В том числе, видимо, Милорадович каким-то образом узнал об этом. И, соответственно, Милорадович знал, что будет какой-то хаос. И в этом хаосе он хотел половить рыбу, так сказать. И он на что-то рассчитывал. Он рассчитывал на какой-то вот такой гвардейский бунт. И поэтому все очень непросто. Это, конечно, отдельная тема с декабристским восстанием. Все это можно воспринять как гораздо более сложную ситуацию. А при том, что там еще был еще один игрок, Мария Федоровна, которая хотела править и в 1801 году, и в 25-м тоже. И я полагаю, что проект Екатерингофа, который поддержал репутацию Милорадовича, она была очень сильной, потому что он был в главе гвардии и был героем войны 12-го года. Он хотел показать вот это вот то, что сейчас называется общественным пространством, создать, чтобы все радовались. Заметьте, сколько сейчас этих общественных пространств, потому что замечено, как людям это нравится, да, и все больше, 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 больше. И вот это было общественное пространство, там и дороги, и я не обо всем говорю. Он все предусмотрел, он все хотел упорядочить и улучшить в этом проекте. Так вот, мост, да, тоже из разряда того, что он хотел все по первому разряду, и как диковинка, потому что, когда входишь на такой висячий мост, во-первых, страх у тебя, но при этом такой шок чего-то необычного, сопоставимое, может быть, для православного человека с тем, когда он попадает в католический храм. Он входит, вот эти порталы там были сделаны такими готическими нервюрами и как бы сводами, арками. Они создавали просто такое ощущение, что ты находишь какое-то интересное, такое необычное место по этому мосту. И это, я думаю, было развлечение, потому что туда приезжали именно за развлечением. Так что вот был еще этот мост.
Продолжим в следующий вторник. А на сегодня все. Заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.